провести временную эвакуацию жителей города и пункты Киевской области.
Вы поехали...
Мы уезжали на 3 дня, а оказалось на всю жизнь. Теперь здесь зона отчуждения площадью 2600 квадратных километров. По оценкам, она будет небезопасной для проживания людей еще 20 тысяч лет. У нас есть дозиметр, который измеряет разные виды радиации. И если уровень превышает определенный порог, он подает звуковой сигнал и предупреждает нас. В этой зоне уровень радиации выше, чем в повседневной жизни, поэтому здесь нельзя оставаться. Люди не могут здесь жить и находиться долгое время. Здесь можно быть лишь недолго, поэтому мы заходим всего на несколько часов, чтобы снять материал, а затем уходим.
Уврежден один из атомных реакторов.
Понедельник. 2 дня после аварии.
Сегодня Советский Союз признал, что на одной из его атомных электростанций произошла авария.
В течение следующих дней радиоактивное облако из Чернобыля накрыло Европу.
Добрый вечер, товарищи.
Спустя 18 дней после катастрофы советский генсек Михаил Горбачев наконец публично признал факт аварии.
299 человек госпитализированы с диагнозом лучевой болезни разной степени тяжести. 7 из них скончались.
В течение 3 месяцев многие инженеры и пожарные, боровшиеся с последствиями аварии в ту ночь, умерли от острой лучевой болезни. Эвакуированные жители Припяти оказались в Киеве, где доктор Алла Шапира работала педиатром.
Мы были совершенно не готовы. Мы не знали, что людям в первые 6-8 часов после облучения обязательно нужно давать йодид калия. Большинство детей не получили йодид калия, и через 7-8 лет у них развился рак щитовидной железы.
Доктор Шапира винит в этом властей.
Я пошла в медицинскую библиотеку, но полки оказались, на удивление, пусты. Тогда я спросила библиотекаря: «Пожалуйста, дайте мне какую-нибудь литературу о радиации». А она ответила: «Я не могу, потому что сверху пришел приказ убрать с полок все книги, в которых есть слово «радиация».
Чтобы предотвратить дальнейшие утечки радиации, были сделаны 1000 вертолетных вылетов для сброса песка и других материалов на реактор. Пролетая над объектом, пилоты подвергались колоссальному уровню облучения. Случались и аварии. Власти привлекли сотни тысяч людей со всего Советского Союза для локализации последствий катастрофы. Их называли ликвидаторами. Им не говорили, что им придется делать. Они понятия не имели о грозящей им опасности. План состоял в том, чтобы с помощью техники удалить высокорадиоактивные материалы, выброшенные из 4-го реактора на крышу 3-го энергоблока. Но из-за экстремального уровня радиации машины выходили из строя, а работу необходимо было выполнить, чтобы локализовать катастрофу. Было принято мучительное решение отправить наверх людей.
Это
символизирует последствия катастрофы.
Ян и Рейн из Эстонии, двое из выживших ликвидаторов, были тогда солдатами.
Так, одевайся,
тройка.
Так, поняли.
На нас были свинцовые пластины. Одна спереди, одна на спине и одна между ног. Снаряжение было тяжелым. 20 килограммов или даже больше. На голове обычная советская строительная каска, очки, перчатки и дозиметр в кармане.
Вот вам отводится одна минута для того, чтобы решить следующую задачу. Четыре блока надо взять, вот их видите, и бросить их в пропасть, в разрыв. Но близко нельзя подходить. Итак, вам один раз в жизни надо эту минуту отработать так, чтобы осталась память и сделать дело. Минуту. Желаю вам успехов. Так, следующий фаз готовится.
Всего за одну минуту ликвидаторы могли получить пожизненную норму радиации.
Оказавшись на крыше, никто не мог разобрать, что есть что. Хватали первый попавшийся кусок и сбрасывали его вниз. Не было времени думать или искать какой-то конкретный предмет. Там наверху приходилось двигаться очень быстро. Не было времени что-либо чувствовать. Успеваешь только поддеть и отвалить несколько кусков графита, который там лежал.
Как только ликвидаторы набирали дозу в 25 рентген, их должны были выводить из зоны работ.
Я, будучи офицером, тоже набрал 25 рентген к началу сентября. Мне разрешили остаться в лагере на 2 дня, а потом пришел командир батальона и сказал: «На офицеров это не распространяется. Возвращайтесь к работе».
В течение лета 1986 года на крышу было отправлено почти 4000 человек. Последствия остались с ними надолго, и не только физические.
Хуже всего был 1991 год. Я помню этот шокирующий факт. К 91-му году 51 смерть, и 17 из них – самоубийство.
Больше всего меня удивляет, что официальное число погибших – всего 31 человек. Но поскольку в то время не было организовано комплексного долгосрочного медицинского исследования, мы, возможно, никогда не узнаем истинную цифру. ООН заявляет, что воздействию радиации Чернобыля подверглись 8,4 миллиона советских граждан, а в 2005 году организация подсчитала, что в результате могло погибнуть 4000 человек. Хотя другие организации утверждают, что число погибших исчисляется десятками тысяч.
У меня была серьезная операция, а затем очень интенсивная химиотерапия. И вот я здесь.
Доктор Шапиро, у которой в 2011 году обнаружили рак толстой кишки, до сих пор задается вопросом, что могло бы произойти, будь власти более открытыми.
В Советском Союзе, где мы росли, все строилось на лжи. То есть это не стало для меня чем-то удивительным, потому что все скрывалось, ложь спускалась сверху. Но было больно, потому что мы не могли выполнять свою работу. Многих смертей удалось бы избежать, если бы информация не скрывалась.
В катастрофе обвинили 5 инженеров электростанции. Но теперь мы знаем, что советское руководство знало и скрывало глубокие системные проблемы этой конкретной серии атомных электростанций. Рассекреченные документы КГБ показали, что на первом реакторе в 1982 году уже происходило частичное расплавление активной зоны. Бетонный саркофаг над четвертым реактором был достроен в декабре 1986 года. Но Чернобыль все еще остается высокорадиоактивным.
Зал управления четвертого энергоблока.
Ничего не трогайте.
Оказавшись в Чернобыле, в его нынешнем состоянии вы словно попадаете в прошлое. Это место наводит ужас. Разбитое стекло, как беззубая ухмылка. Здесь, конечно, тихо, но легко представить, как в ту ночь звонили телефоны, мигали лампочки, выли аварийные сирены. Как бегали туда-сюда люди. Пожалуй, самое сильное впечатление для меня — это просто находиться в этой комнате, в этом месте, рядом с кнопкой, нажатие которой разделило мир на «до» и «после» Чернобыля. Оказаться в месте, где все это произошло, это просто невероятно. Гнев из-за катастрофы, сокрытие правды и провалов государства подорвал общественное доверие и подпитал политическую напряженность, особенно в Украине и Беларуси, странах, наиболее пострадавших от Чернобыля. Движение за независимость, выросшее на фоне протестов против Чернобыля, ускорило распад Советского Союза. Теперь Чернобыль снова поле боя. В 2022 году вторгшиеся российские войска 5 недель удерживали персонал станции в заложниках. Они устанавливали мины и рыли окопы в радиоактивном грунте. А украинское правительство сообщило о резком скачке уровня радиации. Сын Николая, Дмитрий, был вскоре призван в украинскую армию.
Он сказал, что он как должен защищать свою родину. Вот у него было такое патриотическое чувство, что он просто обязан защищать свою родину, и он ушел на войну.
Дмитрия отправили на передовую, но в сентябре 2023 года связь с ним была потеряна.
И вот уже 2,5 года его нету ни в списках военнопленных, ни в списке погибших. Тяжелая для нас очень утрата. Мы надеемся, что, может быть, он еще живой. Молим Бога об этом. Ну, ждем, надеемся. Но шансов все меньше, конечно.
Это сирена воздушной тревоги со стороны станции. Значит, над нами летят ракеты или дроны. Но это не обязательно означает, что удар будет нанесен именно здесь, в Чернобыле. Ведь он находится на основном пути подлета к Киеву. Работники следят за объектом, работая посменно, чтобы контролировать уровень своего облучения и держать его в безопасных пределах. Четвертый реактор сейчас накрыт огромной конструкцией, которая предотвращает повторную утечку радиации в атмосферу. В прошлом году в нее врезался дрон, и сотрудники боялись, что может случиться худшее. Тот серебристый короб наверху — это место, куда попал российский дрон. Повреждений не видно. Они под коробом. Но посмотрите, как близко это было к самому реактору. Буквально рядом. Это место, пожалуй, самое пугающее. Дмитра, который со временем стал инженером в Чернобыле, сейчас возглавляет местный добровольческий отряд обороны. Значит, из этого оружия вы сбиваете дроны?
Да.
Такие же, как тот, что попал по Чернобылю, по саркофагу?
Да. Эти дроны пытаются поразить системы отопления, водоснабжения и энергоснабжения.
В такие-то холода?
Да, в таких погодных условиях это критически важно для нашей страны.
В путинской России, как и в Советском Союзе, простым россиянам не говорят все правды о том, что происходит в Украине. И сейчас, как и тогда, Дмитра и его товарищи-добровольцы ведут борьбу за выживание.
Население России – рабы. Они ничего не делают без приказа. А мы уже более 30 лет независимы. Мы дорожим своей свободой и стараемся защитить не только наши жизни, но и наше право делать выбор. Мы пытаемся отстоять этот выбор даже сейчас.
Я так долго думал о прошлом, что даже не подумал о том, каково работать в Чернобыле сегодня. Насколько это сложно. Вы работаете на месте одной из страшнейших атомных аварий в мире. Но еще и делаете это в зоне боевых действий. Постоянная угроза ракет и дронов, а то и вообще взятие в заложники. Перед зданием, в котором мы только что были, стояли российские танки. Людей 5 недель держали в заложниках. И все же сотрудники продолжают приходить сюда день за днем и выполнять свою работу. А именно удерживать радиацию внутри этого конфайнмента. И это не только ради безопасности Украины, но и ради всех нас.
Victory, so long to distress. The best way to kill is to dance with the smell of success. nails, yeah. Taste the victory so long to distress. The best way to kill is dentist with the yeah. This is your high roller, yeah. So just let the highs roll. Affected by the high times, stay rising and don't let your highs go. As we provide you the higher grounds for that path that you're lying down. Taking you higher, yeah, taking you higher. Confident, like I'm on another level, rising, glowing. Like how they say the Cali sun be shining, flowing. Like I'm caught up in the mean of times and showing the world that I'm out for mines and confident. Like I'm on another level, rising, glowing. Like how they say the Cali sun be shining, flowing. Like I'm caught up in the mean of times and showing the world that I'm out for mines.
Thank you. 1986 году, в конце апреля месяца. Речь идет о Чернобыльской аварии, одном из самых трагических событий современной истории. Сейчас редко вспоминают подробности того, как прошла последняя ночь на пульте управления реактором. Тому есть причина. Однажды подробности все же попали в открытую печать, и поэтому не могут считаться секретными. Не пересказывают их только потому, что причина трагедии, унесшей жизнь людей, напоминают юмористический рассказ. Это же некорректно шутить над катастрофой. Слушайте и старайтесь не улыбаться. Это была последняя ночь перед остановкой реактора на замену топлива. В реакторе накопилось огромное количество продуктов деления урана. Это радиоактивные изотопы. Причем не просто радиоактивные, а такие, которые после своего радиоактивного превращения снова превращаются в другие, тоже радиоактивные изотопы. Их там было, как после нескольких глобальных термоядерных войн. На пульте управления, кроме дежурной смены, находился соискатель степени кандидата технических наук. И тема его диссертации была такая интересная. На ядерном реакторе есть много насосов, качающих охлаждающую жидкость. Их нельзя останавливать. На тот случай, если внезапно прекратится поступление на электростанцию электроэнергии, авария, природный катаклизм, наконец теракт, есть аварийный дизель-генератор. Но его надо еще запустить. Пока дизель-генератор запускается, насосы должны были питаться от аккумуляторов. Большой запас свинцовых аккумуляторов с серной кислотой, как на подводных лодках. Предлагавшегося диссертантам нововведения предполагал отказ от этого аккумуляторного хозяйства. После прекращения подачи электричества на электростанцию с работающим реактором, вал паровой турбины продолжает вращаться. В нем накоплена кинетическая энергия, и он представляет собой гироаккумулятор кинетической энергии. Вопрос. Хватит ли запасенной в нем энергии до запуска дизеля? Диссертанту для полноты его диссертации нужен был какой-нибудь эксперимент. Например, можно было экспериментально определить время вращения турбины после остановки реактора. Время выбега. Выключается реактор. Соискатель должен включить секундомер и засечь время до остановки вала турбины. И вот говорит диссертант по делу: «Серег, ты когда реактор выключаешь?» «А я уж выключил». «Ну ты даешь, Серег, что ж ты мне не сказал?» «Еще раз включи и выключи, пожалуйста». И Серега стал включать реактор. Этого не следовало делать. Среди продуктов деления урана есть один изотоп йода, который хорошо захватывает тепловые нейтроны. Если пытаться включить только что остановленный реактор, то реакция никак не начинается. Йод захватывает тепловые нейтроны и не дает разогнаться реактору. Это называется йодная яма. Серега поднимает из реактора управляющие кадмиевые стержни, а цепная реакция никак не разгорится. А потом как реактор заработает? Под действием излучения, это радиолиз называется, вода превратилась в смесь кислорода и водорода, гремучий газ. Достаточно было искорки, чтобы смесь, заполнившая реактор, взорвалась. Приезжают пожарные, крыши нет, реактор разворочен, и в нем горит раскаленный добела графит. Пожарные были очень квалифицированными людьми. Они, например, знали, как потушить горящий масляный трансформатор. Но вот такого они никогда не тушили. Стали лить воду в реактор. Вода плюс углерод при большой температуре получается смесь водорода и угарного газа. Это горючие газы. Еще раз бабахнуло. И с тех пор на всех реакторах стала висеть табличка «Водой не тушить», даже если в реакторе не было графита. Еще на видном месте вешали плакат с девочкой, похожей на Аленку с упаковки шоколада. «Папа, береги себя на работе». Дальше не хочется рассказывать. Пожарные стали собирать на крыше куски углерода, вот этого самого графита своими асбестовыми рукавицами, и бросать в реактор. Все они получили очень большие дозы облучения и погибли от лучевой болезни. Теперь вокруг Чернобыля зона отчуждения. В ней не ведется хозяйственной деятельности, природа предоставлена самой себе. В зоне работают биологи, они ищут мутантов. Пока повезло только одному, но об этом чуть позже. Мутация – это изменение наследственной информации за живого существа. Опечатка в программе. Как правило, такая опечатка приводит к гибели особи. Есть всякие двухголовые существа и прочие уродцы. Это не мутагенное, а тератогенное действие радиации. Терато, по-гречески чудовище, урод. Если на эмбрион во время его развития действует неблагоприятный фактор, химические вещества, ионизирующее излучение, то он неправильно формируется. Если по каким-то причинам естественный отбор не действует, то существо не гибнет, живет и дает здоровое потомство. Например, в Рижском заливе по понятным причинам много нефтепродуктов. Среди обитающих там салаки много уродов. Например, чешуя не от головы к хвосту растет, а наоборот. И пахнут они керосином. Хищники не хотят есть вонючих уродов. А рыбаки их не ловят. Так вот, в Чернобыльской зоне отчуждения одному ученому, кажется, повезло поймать жизнеспособных мутантов. Повезло польскому энтомологу. Он открыл блоху, у которой количество ворсинок на груди другое, чем положено. Поймал ли он мутанта или открыл новый вид, это не ясно. Но его прилежание было вознаграждено. Открыть новый биологический вид – это здорово. Но вот конца света в Чернобыле нет. Ну, вроде нет. Вы все-таки на всякий случай нажмите на кнопочку «Подписаться» и приходите к нам на День науки в следующий раз. Здравствуйте. Старшие товарищи попросили меня поговорить с вами о радиофобии. Да, это такая печальная вещь, радиофобия. Вот, обычно слово «фобия» применяется к описанию разных заболеваний, да? Что-нибудь фобия, боязнь острых предметов есть, вот человек боится, боязнь дырочек мелких, да, есть такая фобия, а вдруг оттуда что-нибудь выползет и выскит, вот такое, что-то такое противное, да? И, ну, всякие разные фобии. А вот эта вот радиофобия, это, пожалуй, не болезнь, а если болезнь, то она легко лечится. Это не болезнь, это просто недостаток образования, да? Знаете, это, как это сказать-то? Ну, недостаток знаний. невежество. О, вспомнил это слово. Это не болезнь, это невежество, радиофобия. Значит, как это все делается? Люди испуганы были ядерным оружием в свое время. Все человечество было испугано. Когда появилась, значит, атомная бомба, когда ее применили в Хиросиме и Нагасаки, то Америка, в частности, в тот момент, была заинтересована в том, чтобы всем доказать, что это страшное оружие, очень страшное оружие. Очень популяризировались сведения о жертвах Хиросимы. Помню, я видел в библиотеке Объединенного института ядерных исследований большой такой альбом цветной, изданный еще вот, ну, где-то на заре 50-х годов, в котором были вот показаны, значит, вот, так сказать, травмы, ожоги, еще какие-то повреждения, которые вот как раз получили люди Хиросимы. Атлас такой, медицинский атлас. Правильно так это назвать, наверное, да? Кстати говоря, популяризировался именно результат Хиросимы. Про Нагасаки как-то не очень вспоминали. В Нагасаки тоже, конечно, погибло много людей, но вот так как-то вот эффектным применения не было. И поэтому американцы предпочитали про Нагасаки в рекламу эту не вставлять. В Хиросиму активно возили нас, наших офицеров, мы же были то союзниками с Соединенными Штатами, они их возили, показывали вот им, вот что сделали с городом, да. Ну, правда, там город-то был специфический, такой вот, деревянно-бумажный. Рассказывали всякие ужасы про лучевую болезнь. Эти постепенно, эти ужасы вошли, так сказать, ну, в бытовые страшилки. Есть анекдоты, типа анекдот про Чапаева, есть страшилки, типа там красная рука или там какие-нибудь зеленые пальчики, ну, детские такие выдумки, и в них все равно никто не верит, но страшно. А есть вот такие вот страшилки, которые, в общем, как бы верят, то по незнанию, да? Вот. Ну, есть вот правильная страшилка, не суй пальцы в розетку, да, это правильная страшилка. Хотя там, может, человек, которому это сказали, он не будет разбираться в законе Ома и во всех прочих вещах. Так и не поздно. Ну, главное, чтобы палец не свал в розетку. А вот с радиацией тут явно переборщили. И пока человек не будет разбираться, так сказать, вот, скажем так, в ядерной физике, в прикладных вопросах ядерной физики, в ядерной технологии, он так и будет жертвой вот этой вот иллюзии про опасность радиации для всего и вся. Ну, просто это часто очень встречается, вот в интернете начинают подавать советы, какие процедуры проходить, какие страхи, смерть на месте. Да. Ну, вообще, ни одна медицинская процедура, вот из таких, связанных с применением радиации, к смерти на месте это не ведет. Это уж точно абсолютно. Может, ее неприменение может привести к печальным последствиям, но не применение, но не наоборот, не использование. Вот. Ну, что там говорить? Вот есть такое вот понятие о вредности радиации. Сказочное понятие. Что вот человек облучился, ничего не чувствует, и бац, и все, и помер. Или вот он заболел, вот ничего не чувствует, такая вот болезнь, и все, помер. Да. Это кинематограф наш помогал, замечательный совершенно фильм «Девять дней одного года». Да. Ну, там тоже вот они облучили, и ничего не чувствуют, хотя смертельно, один умрет, другой выживет. Да. Вот, так сказать, Гусев выживет, а тот, кого играл замечательный артист Плотников, он умрет. Да. Вот. А вот Гусев выживет, ему будут делать пересадки костного мозга и так далее. Вот. Ну, я понимаю, что речь идет об очень больших дозах облучения, причем дозах облучения вот этих наиболее чувствительных органов, то есть костный мозг и, так сказать, гонады. Вот они наиболее опасны. Что касается провокации вот этим вот рентгеновским облучением, гамма-излучением раковых заболеваний, это явно преувеличенная вещь, да? Вообще, среди людей, профессионально работающих с ионизирующими излучениями, там среди них пониженный уровень заболевания раком. И даже вот статистически это заметно. И даже говорят, что да, может быть, это все дело в том, что как раз рентгеновское излучение оказывает некое такое воздействие, провоцирующее иммунную систему человека. Иммунная система, значит, в будущем спровоцированной, случайно убивает где-то появившиеся раковые клетки, изымает их из обращения. Они не успевают развиться, да, вот, значит, в онкологическое заболевание. Вот, вот, вот такое есть мнение у тех, кто это делает, да. Ну вот, ну, кстати говоря, ведь когда успокаивают, это неинтересно слушать. Интересно слушать, когда пугают, вот это вот интересно, да, понимаете. Тем более, я еще вот вас успокаиваю, еще и деньги прошу. Я прошу меня поддержать материально, вот, потому что я вот эти все свои рассказы рассказываю, старшие товарищи мне денег не платят. Они, скорее, с меня сами возьмут. Вот. А денег они не дают. Вот. Такая особенность у старших товарищей, да. Они же старшие. Типа. Вот. Ну вот там внизу под видео есть номер моей сбербанковской карточки. Он заканчивается цифрами 3243. 32 последний год до прихода к власти Гитлера в Германии, а 43 год победы под Сталинградом, освобождение Киева, форсирование Днепра и, самое главное, Курской битвы, перелом окончательный в войне. Вот, в нашу пользу, естественно, окончательный перелом. Сталинград – начало, а это окончательный перелом. Вот такие вот дела. Ну, там еще есть номер моего счета в Сбербанке, PayPal, Яндекс.Деньги, Киви кошелек. Но вернемся, однако, вот к моей пропаганде, так сказать, небоязни воздействия радиации. Да? Позволите мне, да? Значит, где и как, чего мы облучаемся? Мы постоянно подвергаемся облучению. Самый главный объект, который нас ионизирующий облучает, это солнышко. Он облучает нас как раз самым опасным, самым вредным для здоровья и организма человека диапазоне. Это называется ультрафиолетовое излучение. Вот от ультрафиолетового излучения они образуют всякие новообразования. Видите, вот это чего? Это вот такое, видимо, это, скажем так, доброкачественное новообразование в действии вот этого вот ультрафиолетового излучения солнца. На голове у меня тоже, видите, вот, вот там показываю то же самое. Вот. Что касается солнечных ожогов, все их испытали. Вот солнечный ожог – это вот как раз лучевая болезнь. Но только вот локальная такая, не всего организма, а кожи. Вот. Чтобы получить такой же ожог, скажем, там, рентгеновским излучением, такое случается. Ну, вот рентгенологи наиболее этому подвержены. Это профессионалы, которые вот... Сейчас уже так и рентгены не делают. Это я еще помню те времена, когда рентгенолог стоит перед люминесцирующим экраном, хватает вас резиновыми перчатками, резина особенная, с примесью свинца, да, крутит, а вы дышите, а он еще злой такой, потому что он же получает дозу себе каждый день. Вот это вот. Сейчас это все уже делается электронно, либо на фоточувствительную пленку. Ничего не поделаешь. Все это уже, времена теперь не те. То есть теперь рентгенологи не облучаются, не бойтесь за них. Вот. Что касается клиента, ну, он получает небольшие дозы, причем это не для таких каких-то вот чувствительных органов. Ну что там дозы десяток рентген? Это ерунда. Хотя профессионально люди получают еще меньше, да, там еще меньше нормативы для получения доз. Ну, я вас буду рассказывать, утешать, где еще есть излучение. Излучение есть от бананов. На бананах много калия, калий нам необходим нашему организму. Вот. А калий содержит изотоп калий-40, который радиоактивен. По всей видимости, значительная часть тепла Земли, не знаю уж какая точно, речь идет о десятках процентов, связана с распадом калия в глубине, значит, недр земных, да, вот где-то там калий распадается. Древесная зола содержит много калия, поэтому она радиоактивна. Если вы купите дозиметры, знаете, такие вот прямо показывающие дозиметры есть, они что-то там считают, количество импульсов, например, ну, такие были вот в 90-е годы, продавались, да. Наверное, сейчас где-то можно купить. Так вот, значит, походите, посмотрите, что у вас во дворе наиболее радиоактивно. Оказывается, наиболее радиоактивна кора деревьев. Кора деревьев собирает, значит, пыль на себя, она такая шершавенькая, да? Только пыль, а в пыли как раз много радиоактивных фракций. Откуда пыль берется? Это, ну, вот скажем, сгоревшее топливо, да, минеральный остаток. Вот углерод-то сгорел, а вот пустая порода, она содержит радиоактивные вещества, тяжелые металлы, например. Торий, радий,
Да, вот, например, зола месторождения, некоторых месторождений угля, она, скажем так, вот содержит уран в промышленных количествах. То есть, сжигая этот уголь, можно получить энергию, плюс к этому еще вот из этих вот, с целого спектра вот этих вот, из пепла, да, из золы, получить еще кучу всяких вот полезных вещей, в том числе вот уран, вот, например, его оттуда можно получать. То есть это здесь обыкновенная вещь. Вот. В горных породах, строительных материалах все это содержится. Есть печальный случай, когда случайно капсула, вот буквально капсула с радиоактивными изотопами попадает где-нибудь вот в строительный материал и потом, значит, в жилье. Да? Да, описаны такие печальные случаи. Но сейчас, когда вы имеете возможность купить такой прибор, купите его. Это не реклама прибора, это просто совет. И может по комнате пройти, не щелкает ли где, чтобы вам спокойно жилось. Да? Вот. А такие случаи, да, действительно описаны в литературе, да. Так что вот такие дела. Берегите свое здоровье, но не слишком сильно. И знаете, что все равно вы подвергаетесь определенному риску, да, определенному уровню облучения, да, вот такое все время у вас идет. Солнышко – самый главный ваш радиоактивный агент. Самую большую дозу вы получаете от него, гуляючи в теплых лучах солнца. Кстати говоря, до, скажем так, первых десятилетий 20 века считалось общим местом, что от солнца надо прятаться. И, кстати, была правильная совершенно позиция. Да? Одежда белая из плотной ткани, такой, она белая, чтобы, так сказать, отражать лучи, вроде как, а и плотная ткань, чтобы не пропускать их, да, потому что белая одежда из тонкой ткани их пропускает, даже загореть можно в такой вот, в рубашке белой, да, вот, а так вот настоящие, так сказать, бедуины, они ведь в черном ходили, помните, черные все это вот, закутанные в черные ходили, а у них там солнышко жарит, но самое настоящее, это не то, что у нас. Вот такие дела. То есть опасайтесь солнца, не опасайтесь радиации, никто вас там и не убьет, да, абсолютно. И, кстати, более того, возможно, что именно из-за радиофобии такой массовой у нас мало применяются процедуры с использованием радиоактивных изотопов. Вот давно уже, еще, наверное, в начале 70-х годов, основной вклад в популяционную дозу, ну, то есть общая доза, полученная населением, делить на количество, значит, человек. А на Западе это давали вклад в медицинские процедуры. А у нас давали часы со светящимся циферблатом. В них там, значит, радиоактивные соединения, значит, вот в этом люминофоре они светились хорошо. Сейчас таких уже нет, циферблатов. Сейчас уже кристаллы фосфор, который накапливает светосумму, когда на него солнышко светит, и потом немножко высвечивает. Это имитация. Настоящие те в темноте светили, дай бог. Вот такие дела. Но были радиоактивные. Помню, как кто-то с реактора идет, значит, проверяться, и трещит у него. Как же так? А, говорит, часы у тебя трещат. Сними-ка. Вот, точно. Часы были радиоактивные. Ну вот. Спасибо за внимание. Посматривайте вы мои другие видео, пожалуйста. Я вас их очень люблю. Жду от вас материальной поддержки. Желаю вам удачи. Всех вам благ. Пока. Здравствуйте. Вот очередной цикл моих ответов на ваши вопросы наступил, да? Так, ну сейчас попытаюсь что-нибудь вам рассказать. Вот, значит, первый вопрос. Вот людей все не дает людям покоя. Сериал «Чернобыль». Вот, который я не смотрел. Ну, соответственно, если люди спрашивают обычно меня не про достоинство киносериала, к сожалению, вот, а спрашивают меня про некие факты из истории нашей атомной промышленности и нашего вообще советской истории, и, соответственно, из истории катастроф в Чернобыле. Сейчас вот прочитаю вопрос. Почему, если все дело было в несовершенстве устройства реактора, это пытались замолчать и обвинить сотрудников? Если верить тому, что говорил в интервью Анатолий Дятлов, то об эффекте в конструкции реактора знали еще в 1975 году, то есть больше, чем за 10 лет до катастрофы. Почему тогда персоналу станции не было известно об этом дефекте? И что мешало разработать более безопасный вариант реактора, если проблема была уже давно известна?
Все говорят о лжи по поводу причины аварии, но в чем именно заключается эта ложь, обычно не уточняют. Это один большой вопрос, а не несколько вопросов. Вы не подумайте. Не знаю, почему значит один большой вопрос. Вы не подумайте, что это много маленьких. Ну так вот, я вам сейчас расскажу. Ну, я не знаю вот ту ситуацию, естественно, о которой говорится так конкретно, предметно. Могу только объяснить. Ну, вот есть, открылся дефект в какой-то вот конструкции чего-либо. Реактора, ракеты, самолета. Особенно если этот реактор уже где-то и либо эксплуатируется, либо вот-вот его, значит, введут в эксплуатацию. Самолет летает, эксплуатируется, а какая-нибудь ракета стоит на вооружении, да, производится, или вот-вот примут на вооружение. Естественно, разработчики и те, кто с ними связаны, ни в коем случае не будут педалировать всякие недостатки этого изделия. Я вас уверяю. Ну, по крайней мере, я это говорю с позиции той эпохи, советской эпохи. А видите ли, в чем дело? Вот такую вот рода ситуацию один мой знакомый, начальник мой тогдашний, сейчас он главный конструктор, он прокомментировал так. Вот я был тогда, так сказать, тематик, вот, в тематическом отделе работал, и вот, значит, какие-то похожие проблемы возникали в нашем изделии. И он говорил так. А у нас, значит, заказчики были, заказчики не всегда все понимали. И он говорит, что это типа такая вот игра. Вот договорились, что вот Иван Иванович сейчас будет, значит, китайским императором. Все, он китайский император. Вот Иван Иванович сказал так, глупость сказал, неправильно попросил, не то, мы ему сделаем. И нам это будет легче немножко сделать, чем если бы он был не китайский император, а играл бы роль вот нормального человека. Вот, физической реальности. Да ну, нам проще сделать, потому что Иван Иванович что-то неправильно понимает. Ну и хорошо, мы ему впарим менее хорошее изделие, но зато мы его сделаем, это изделие. Зато, значит, начальники наши получат знаки, это значит ордена. Значит, получат госпремии, ленинские премии, ну, вот такие вот вещи с ним произойдут. Да? Кого-то выберут в академики, кто-то без защиты станет доктором. Вот. Это для них очень важно. А вот если скажут, что вот это не работает, это все сломалось. Понимаете, сломалась карьера. Сейчас немножко времена не те, но вот когда речь идет о государственных всяких вот приемах, приемках, да, государство, когда заказчик государства, он такой вот это узкое, мало что видит, да, и мало кто сюда в это может вмешаться, вот, ну, тут продолжает такая вот картина работать, никуда не денешься, работает такая картина, такая ситуация, никуда не денешься, ну, вот я вам объяснил, вот почему. Вот интересы людей. Я устал уже цитировать Ленина, да, если бы геометрические теоремы затрагивали интересы людей, их бы опровергали. Ну вот, пожалуйста. Чьи-то интересы людей затронул факт, все нормально работает. О, анекдот такой. На эту тему, значит, почти на эту тему, значит, идет защита некой диссертации. И вот, значит, там недоумевающий человек спрашивает, ну вот, простите, вот у вас же вот это вот тут не будет работать. Все работает нормально, все было. Ну, ладно. Потом, значит, все защитил человек, банкет. На банкете подходит вот этот, так сказать, вопрошавший. Ну, все-таки вы объясните, как же она работает? Так она не работает. Ну, штуковина, которую там защищали. Вот, такие вот дела, это типично на самом деле.